На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе попытка номер два. Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении перемирия. Предвыборная игра в карты. Скандал с Давид Гареджи обретает все большие масштабы. Прописка по пятому пункту. Москва напомнила Сухуми о национальных особенностях абхазской проблемы с недвижимостью. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, введенного в минувшую полночь в качестве гуманитарного перемирия в зоне Карабахского конфликта. Представитель Министерства обороны Армении заявила о ракетных и артиллерийских обстрелах со стороны азербайджанских войск. Вскоре Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в артиллерийском и минометном обстреле так называемой контактной линии, которая разделяет воюющие армии. Между тем, по сообщению BBC, объявленное с полуночи перемирие отчасти все-таки соблюдается. В течение целого дня в воскресенье ни с другой стороны не было сообщений об обстреле населенных пунктов. Азербайджан, правда, заявлял об артиллерийском и минометном обстреле окрестностей Джабраила и сел в долине Аракса. Но это не населенные пункты, а заброшенные руины. Стрельба, если она и была, то велась по вооруженному противнику, сообщает BBC. Во Франции в воскресенье прошли акции в память об учителе Самюэле Пати, убитом 16 октября в парижском пригороде. Его убийство полиция расследует как теракт. Как сообщает международное французское радио, наиболее крупные манифестации прошли в Париже, Лионе, Бордо, Страсбурге, Лилле, Нанте и Марселе. В Париже тысячи людей пришли на площадь республики, были заполнены площади и прилегающие улицы. На акцию пришли премьер-министр Франции, министр образования, мэр Парижа и другие видные политики. Организаторами акции стала редакция сатирического издания «Шарли Эбдо» и «Профсоюз учителей». Преподаватель истории и географии был убит в пятницу, подозреваемый в убийстве 18-летний уроженец Москвы, который с родителями давно жил во Франции, получив статус беженца. Он был застрелен полицией при попытке задержания после убийства. В соцсетях он использовал радикальную исламскую риторику. Известно, что учитель на одном из уроков незадолго до своей гибели демонстрировал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную ранее в «Шарли Эбдо», чтобы обсудить с ними тему свободы слова.
Эхо Кавказа. Новости.
В центре Праги прошла акция футбольных фанатов против ограничений, введенных правительством Чехии 12 октября из-за резкого роста числа инфицированных коронавирусом. На Староместской площади собрались более 500 человек. Митинг перерос в столкновение с полицией. Власти Чехии приняли решение закрыть до 3 ноября бары, рестораны и школы. Страна занимает первое место по скорости распространения COVID-19. В течение последних двух недель санитарные службы установили, что на 100 тысяч человек в Чехии приходится более 500 случаев заражения. Представители органов здравоохранения предупредили, что ближайшие недели будут тяжелыми, но в пятницу заявили, что системе здравоохранения не грозит крах. Власти развернули в Праге полевой госпиталь. В Париже, Марселе, Гренобле и Лионе, где с 9 часов вечера в субботу начал действовать санитарно-комендантский час, прошли акции противников этой ограничительной меры. В Париже сотни человек приняли участие в несогласованной акции в центре города. В Марселе также прошла акция недовольных новыми ограничениями. По сообщению марсельского бюро телеканала «Франс-3», в ней приняли участие около 300 человек. Акция мирно завершилась около 10 часов вечера. Около 150 человек провели акцию и в Гренобле. Об этом сообщила радиостанция «Франс-Блу». Выступить против комендантского часа в соцсетях призвали жители Лиона. Противники ограничения с 8 вечера митинговали на площади Мазагран в 7 округе, а также в нескольких других районах города. Комендантский час был введен на части территории Франции для сдерживания эпидемии коронавируса. Мера касается более 19 миллионов жителей 9 крупных регионов страны, включая столичные. Иран заявил об окончании действия оружейного эмбарго ООН. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. Теперь Тегеран может приобретать вооружение вооружение и профильное оборудование, руководствуясь своими оборонными нуждами, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны. Одновременно МИД Ирана заверил, что это не предусматривает закупки оружия массового поражения или объемные закупки обычных вооружений. Между тем, Россия в сентябре изъявила желание расширить сотрудничество с Ираном в сфере обороны после прекращения действия эмбарго. В 2016 году Исламская Республика получила от Российской Федерации партию зенитно-ракетных комплексов С-300. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, вступившего в силу с полуночи 18 октября. Дипломатические усилия по урегулированию карабахского конфликта идут одновременно с военными действиями, то утихающими, то разгорающимися с новой силой. Перспективы мира и риски расширения войны мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с английским политологом Томасом Девалом.
Что мы последний раз с вами говорили в июле, и тогда вы сомневались, что Армения и Азербайджан готовятся к большой войне. И так думали многие. Почему многие ошиблись?
Но этот конфликт, конечно, длится много лет. И я всегда говорил, что это не замороженный конфликт, это следующий конфликт, что в любой момент он может возобновиться. И действительно, многие как бы не обращали внимания на ситуацию каждый день, каждый месяц в конфликтной зоне. Но было, конечно, много тревожных моментов. Было, как не знаю, подрыв отношений между Алиевым и Пашиняном, которые сначала общались достаточно тепло, хорошо, потом их отношения испортились, это один фактор. Был и фактор геополитического вакуума, что если хочешь начинать военную операцию, тогда это удобно этого сделать, когда США проводятся выборы, и американцы, надо добавить, тоже так активно занимаются этим конфликтом. Даже Помпео даже не позвонил лидерам обеих стран, что, конечно, чрезвычайно любопытно, учитывая то, что США – это сопредседатель Минской группы. Это еще один фактор. Ну, конечно, самый влиятельный фактор, новый фактор здесь – это то, что Турция стала не только политически поддержать Азербайджан, но и военным способом. Этот фактор уже сейчас нарушает то равновесие, которое было.
Насколько широка и масштабна военная поддержка тут в реальности?
Я не военный специалист. Я могу только сказать, что я лично вначале сомневался в этих сообщениях о наемниках и в серии конфликтной зоны. Но сейчас каждый день мы слышим новости, сообщения об этих наемниках. Это один момент. Их может быть около 2000, но не знаем точные цифры. Но и главный военный фактор, наверное, это беспилотники, которые уничтожают танки и бронь противника. И это, конечно, очень, по-моему, новый важный фактор конфликтной зоны. Это не означает, что будет скорая и полная победа Азербайджана на поле битвы, но то, что мы видим, достаточно серьезные военные успехи азербайджанских военных, это в том числе благодаря этой турецкой помощи.
Вчера Никол Пашинян фактически отверг предложение посредников, включая Россию, по традиционной формуле 5+2 района и статус и так далее. Почему этот отказ, он как бы символизировал всю линию переговоров последних лет, если мы говорим о том, что позиции Еревана на фронте, ну, трудно назвать предпочтительными? Почему Армения проявляет такую твердость в переговорах? Переговорная позиция завтра может быть только хуже.
Я тоже с неким удивлением прочитал транскрипт этой речи. Я могу только объяснить это тем, что это была, во-первых, речь для внутренней, для армянской аудитории, которая очень, конечно, страдает. Попытка их обнадеживать, мобилизировать. Но то, что, конечно, внешний мир тоже читает эту речь, это несомненно, это мягко говоря, не помогает дипломатические пути выхода из этого кризиса. Может быть, Пашинян просто хочет доказать публике, что если он идет на уступки, это как бы под давлением великих держав, что у него не было выбора. Он не хочет как бы спонтанно в одностороннем порядке даваться и говорить, что он готов на тот формат, который он уже 2 года отвлекает.
Вернемся к Турции. Если я правильно понимаю, один из самых горячих пунктов обсуждения, видимо, и в Москве, и сейчас на полях переговоров, это новая роль Турции в новом формате урегулирования, который, наверное, изменит. Как, по-вашему, уже сейчас понятно, какие могут быть контуры этого нового формата? Может быть, у нас будет 2 формата в итоге? Один минский, а другой российско-турецкий, в которых будет участвовать Москва?
Если будет 2 формата, тогда второй формат будет, конечно, неформальный формат. Это будет как бы вне ОБСЕ, вне формального формата переговоров, который, кстати, был подтвержден вот этим московским заявлением 9 октября. Мне кажется, что можно включить и тот старый формат, это формат ОБСЕ Минской группы, потому что тот является членом Минской группы, не сопредседателем. Я думаю, что можно просто подчеркивать членство Минской группы. Это, кстати, тоже странно, которые могут вкладывать чего-то в переговоры типа Швеции и Германии. И можно таким образом сохранить формат ОБСЕ. Но, наверное, важное это то, что идут и эти уже двухсторонние переговоры между Эрдоганом и Путиным. Мы слышим, что Эрдоган позвонил Путину, что они обсудили и конфликт, и ситуацию в Сирии, ситуацию в Ливии. Я думаю, что многие боятся в регионе, что идет какой-то великодержавный торг вокруг Карабаха, который связан с совершенно другими районами в Ближнем Востоке. Это многим особенно армянам, напоминает ровно 100 лет назад, когда был Ленин и Ататурк фактически как бы раздалили регион, были как бы новые черты, был Карский договор. Это ровно 100 лет назад произошло. И, конечно, досадно, если этот регион еще существует еще в начале 20 века, а не 21 века.
Вы считаете, что действия Турции в Карабахе и в этом конфликте как-то вписываются в сирийский контекст, в ливийский контекст?
Наверное, это один элемент, но надо подчеркивать, что, конечно, есть очень близкие, теплые отношения между Азербайджаном и Турцией. Старый лозунг о том, что один народ, 2 страны с времен ЛЧБ. И, конечно, эта операция имеет поддержку не только у АКП, у руководящей партии Турции, но и у оппозиции тоже. Это надо подчеркивать. Конечно, главный вопрос к России, Путину, насколько Россия готова допустить, чтобы Турция имела впервые за 100 лет такую важную роль на Кавказе. Мне кажется, что важно сейчас посмотреть именно на после разговора Путина и Эрдогана, во-первых, на заявление Эрдогана, если он его тональность об этом конфликте кем-то меняется, это первое. И второе, конечно, это самое главное на ситуации, военной ситуации на линии фронта, потому что мне кажется, что ситуация там очень опасная. Бои уже идут в самом Нагорном Карабахе. Я думаю, что конфликт можно было как-то с большим треском остановить, пока конфликт был в оккупированных территориях. Это уже плохо. Но когда война идет уже в самом Нагорном Карабахе, это более отчаянно, более кровавая, гораздо более опасная война.
Очень много говорится о необходимости перезагрузки Минской группы. Насколько вообще возможна такая перезагрузка и насколько вообще обоснованы претензии к посредникам, к Минской группе, если сами участники конфликта совершенно не хотят мириться?
Сопредседатели Минской группы — это посредники, это медиаторы. Они, конечно, сами не могут решить чужой конфликт, что главная ответственность за решение конфликта так всегда лежит на плечах армянской, азербайджанской стороны. И, конечно, у меня главные претензии, как человек, который хочет видеть мнение разрешения конфликта, главные претензии политикам и Баку, и Ереване, которые много лет не делали совершенно элементарные вещи. Не было никакого прямого диалога, были очень вялые переговоры и так далее. Это конечно, первый важный момент. Но я тоже хотел сказать, что нужен, конечно, новый, более свежий, более широкий формат, что нету доверия к этому формату, к этим переговорам ни в Армении, ни в Азербайджане. Это не основа для как бы более серьезного подхода к решению этого конфликта.
Поговорим немножко о Москве. Один мой знакомый говорил, что Лавров наконец озвучил план Лаврова, отсылая к слухам 16 года о том, что у России есть планы по миротворцам. Насколько реальна та модель, насколько реальна перспектива ввода миротворцев в конфликт, миротворческая операция в данном случае возможна? Не может ли так оказаться, что в качестве миротворцев выступят россияне и турки?
Я не вижу, если честно, перспективы ввода российских миротворцев в данный момент в зону конфликта. Это, конечно, желание Москвы уже, кстати, 94 года было, как ввести миротворцев на линию соприкосновения. Но сейчас вряд ли Азербайджан допустит, чтобы русские военные находились на своей территории, и армянская сторона точно не допустит ввода турецких войск. Наверное, речь идет о более скромном военном присутствии России, может быть, какие-то военные обозреватели, чтобы, может быть, немножко приостановить конфликт. Если дальше речь идет о миротворцах, я думаю, что единственный возможный формат — это какой-то многосторонняя миротворческая операция под эгидой ООН.
То, что вчера предложила Россия, до боли напоминает предложение 97-го года, которое стоило своего поста Левона Петросяна. Это означает, что вообще нет сейчас на столе никаких реальных предложений? Или действительно все начинается сначала и сейчас просто усилится давление на Армению?
Я думаю, что главное, что как бы усилится давление на Армению, потому что и в Москве было много лет такое ощущение, что армянская сторона неконструктивно, скажем так, ведет себя в отношении оккупированных территорий, что даже наоборот, что было поселение там, ну, тысячи новых армян в этих территориях и так далее. Ну, Вадим, в конце нашего интервью я хочу подчеркивать, мне кажется, важное, что мы не обсуждали, это, во-первых, катастрофическая гуманитарная ситуация на земле. Вот потери, людские потери, это гораздо выше, гораздо быстрее, чем война 90-х годов то, что за 3 недели, скорее, больше тысяч людей погибло, это, конечно, страшно. И опять хочу подчеркивать важное различие между оккупированными территориями и самим Нагорным Карабахом. Я думаю, что сейчас роковой момент. Если скоро уже идут бои в самом Нагорном Карабахе, вокруг Гадуруса и так далее. Но если начинаются полномасштабные операции против Степанакерт, против главных населенных пунктов Нагорного Карабаха, я думаю, что это уже как бесповоротная ситуация, что будет гораздо более отчаянная реакция армянской стороны, может быть, даже вне конфликтной зоны, может быть, даже в Грузии и так далее. Будет гораздо более серьезная гуманитарная катастрофа, это будет полный подрыв переговоров, и это, конечно, будет гораздо более кровавее, к сожалению, потому что там, конечно, тысячи мирных людей остались в самом Нагорном Карабахе. Значит, я думаю, что, конечно, геополитика важна, но мы должны обратить очень серьезное внимание на вот эти ситуации и будем надеяться, что такого поворота событий не произойдет в ближайшие дни.
О конфликте между Ереваном и Баку и куда оно может привести, рассказывал английский политолог, старший научный сотрудник фонда Карнеги Томас Девал. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия на неделе прокомментировал заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о том, что вопросы нарушения имущественных прав этнических русских и этнических грузин в Абхазии будут предметом постоянного внимания российского руководства. По словам главы абхазского МИДа Дауракова, проблема имущественных споров существует, но она, цитата, «не имеет этнического измерения». Заявление Сергея Лаврова вызвало резонанс в абхазском обществе. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Во время пресс-конференции министра иностранных дел России главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгуркин задал вопрос о нарушении имущественных прав русских в Абхазии.
Есть страны, полностью от нас зависящие. Абхазия, Таджикистан, извиняюсь, Белоруссия. Значит, Абхазия, выгнали всех этих бабушек, старушек с квартирами. Вы знаете эту проблему. Там постоянно наше посольство занимается, русских бабушек. Почему-то обидно. Абхазия, Таджикистан берут и вышвыривают. Я про русских людей, про интересы русскоязычных. Берут, что хотят, то делают. И мы ничего не можем сделать.
Отвечая на его вопрос, глава МИД Сергей Лавров пообещал, что Россия вернется к вопросам нарушения имущественных прав этнических русских и этнических грузин.
Все это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и грузин этнических граждан Российской Федерации в Абхазии является предметом нашего постоянного внимания. Да. И я надеюсь, сейчас вот когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя, повторю, нас немножко удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий, чуть-чуть более энергично.
Этот фрагмент пресс-конференции стал предметом активного обсуждения в обществе, и его прокомментировал сегодня глава МИД Абхазии Даур Кове. Он считает, что Владимир Сунгоркин формулировал свой вопрос на основе недостоверной или искаженной информации. Даур Кове уточнил, что имущественные споры возникают в Абхазии среди самых разных национальностей, в том числе и среди абхазов. Эта проблема не имеет этнического измерения и должна решаться так, как она обычно решается, через соответствующие государственные структуры. Одной из таких государственных структур является специально созданная при президенте Абхазии комиссия по защите имущественных прав граждан России, являющаяся постоянно действующим органом. Что же касается граждан России грузинской национальности, у всех государственных органов Республики Абхазия существует единый подход к представителям любых национальностей, в том числе и грузинам. Единственным ограничением, предусмотренным законодательством Абхазии при решении жилищных вопросов, является ограничение для граждан, которые боролись или борются против независимости и государственного суверенитета Абхазии, заявил Даур Кове. Высказывание Сергея Лаврова прокомментировала и депутат парламента Натали Смыр, которая уверена, что негатива к этническим русским в Абхазии нет, но вот с этническими грузинами, которые являются гражданами России, ситуация весьма сложная.
Я думаю, что это немножко не соответствует действительности, только потому, что на самом деле отношение к русскому народу у нас в Абхазии, ну, самое наилучшее. Их не так много, этих случаев. Я, например, точно знаю, что многие решения судов вынесены в пользу ранее проживавших русских людей на территории Абхазии. То есть я думаю, что в этом проблемы нет. Но в вопросе грузин с российским гражданством, вот здесь бы я немножечко, конечно, предостерегла бы нас, потому что большое количество грузин имеет российское гражданство. И я думаю, что абсолютно неверно ставить вопрос, что какая-то часть воевавшая может теперь требовать свое имущество.
Реакция на интервью была в обществе и в социальных сетях. В частности, многие высказывали возмущение тем, что масштабы проблемы сильно преувеличены и им придан национальный характер. Так, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава считает, что нарушение имущественных прав русского и русскоязычного населения Абхазии не носит массовый характер.
Вот эти вопросы, квартирные вопросы недвижимости, они не носят в Абхазии массовый характер. Комиссия занималась там, последний раз озвучивалась цифра 50 спорных моментов, а преподносится, как он вел себя, этот главный редактор, как будто массово кого-то откуда-то выгоняют. То есть вот эта постановка вопроса, она, конечно, настораживает. Естественно, такого в Абхазии нет, не будет, я уверен, потому что русское население, не только русское, и белорусы, и украинцы, и поляки, многие воевали за эту независимость, многие внесли свой вклад, и во время блокады, мы помним, и Конгресс русских общин, и все. Поэтому превращать небольшую проблему в какую-то глобальную, придавать ей национальный оттенок, категорически я не согласен, это большая ошибка.
Ахра Аристава уверен, что вопрос нарушения имущественных прав в Абхазии является следствием криминогенной ситуации и правовой практики. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Обвиняемые в нарушении территориальной целостности Грузии, бывшие члены комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы Ивери Милашвили и Наталья Ильичева останутся под стражей. Апелляционный суд на этой неделе не удовлетворил ходатайство стороны защиты об их освобождении. Им инкриминируется использование недостоверных карт при демаркации пограничной линии с Азербайджаном. За развитием скандала вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи следит Владимир Унанянц.
Пока обвиняемые остаются под стражей, прокуратура не спешит обнародовать детали расследования, власть и оппозиция не устают обвинять друг друга в использовании этой чувствительной темы в своих политических интересах. Не остался в стороне и премьер-министр Грузии. Как отметил Георгий Гахария, именно нынешняя оппозиция внесла большой вклад в обострение вопроса принадлежности некоторых участков монастырского комплекса Давид Гареджи.
История Давид Гареджи началась не вчера, даже не месяц назад. История Давид Гареджи началась много лет назад. Последняя волна обострения началась год-полтора года назад. И в обострение этого вопроса внесла большой вклад именно та позиция, которая поднимает этот провокационный вопрос. Вопрос о том, почему именно сейчас им следует задать себе.
Оппоненты власти, в свою очередь, уличают грузинскую мечту в попытках очернить бывшую правящую партию «Единое национальное движение» в преддверии выборов и обвинить ее в продаже земель. По словам одной из лидеров ЕНД Саломы Самадашвили, в деле картографов четко прослеживается политическая мотивация. Если же в вопросе монастырского комплекса Давид Гареджи действительно появятся новые обстоятельства, то этим вопросом может заняться следственная комиссия, которую можно создать в парламенте нового созыва.
В этом деле есть много политических мотивов, в том числе и выбор времени. Когда власти говорят, что очень давно у них есть информация, которая помогла бы в этом вопросе, если я не ошибаюсь, об этом сказал отец Кирион. Получается, что они припасли Джокера в рукаве на самый конец. Любой здравомыслящий человек понимает, что это дело не имеет ничего общего с нашими государственными интересами. Это обычная операция, запланированная российскими спецслужбами и пропагандой перед выборами. Тема многолетних переговоров по проблеме Давида Гареджи очень сложная. Если в этой теме появится что-то новое, новое обстоятельство, которое иначе представляет текущие переговоры, будет создана следственная комиссия для изучения всего этого в новом парламенте, в котором грузинская мечта будет представлена в меньшинстве. Ее члены, как представители оппозиции, получат возможность участвовать в работе комиссии.
При этом на вопрос, почему эта тема стала актуальной именно сейчас, ответили все же в правящей партии. По словам представителя избирательного штаба грузинской мечты Николоза Самхарадзе, раньше в распоряжении правительства попросту не было документов, подтверждающих существование карты 1938 года, на основании которой в Грузии появились новые аргументы в споре за территорию монастыря. Аргументы же, что эта карта есть в свободном доступе в интернете, не могут служить сколько-нибудь серьезным доказательством в пограничных спорах, отметил Самхарадзе.
У нас не было информации о существовании этой карты в 2014 году. Процесса делимитации же есть свои процедуры. Если вы распечатаете карту из интернета, вы не сможете передать ее в экспертную комиссию для определения границы между двумя государствами. Это простая истина. И думаю, об этом не стоит говорить.
При этом в штаб-квартире грузинской мечты опровергли возможную заинтересованность Москвы в обострении отношений между Грузией и Азербайджаном посредством передачи Тбилиси карты, оспаривающей претензии Баку на часть территории монастыря. Как отметил Николас Самхарадзе, дело Давид Гареджи – внутреннее дело Грузии, и на грузино-азербайджанскую дружбу никак не повлияет. То, что о карте ничего не было известно до недавнего времени, подтверждает и бывший премьер-министр Грузии Зураб Нугаидели. Он возглавлял правительство как раз в период работы комиссии по делимитации, которым заинтересовалась прокуратура. По словам Нугаидели, на одном из заседаний Совета Безопасности поднимался вопрос Давид Гареджи, и докладчик по этому вопросу четко обозначил, что три монастыря – Чичхейтури, Удабно и Бертубани – находятся на территории Азербайджана. При этом, кто был докладчиком на Гейдели, затруднился вспомнить.
Лично я знаком с вопросом делимитации и демаркации границ Грузии только как член Совета Безопасности. Сказать по правде, кто был докладчиком, я точно не помню. Но, наверное, он был бы главой одной из делимитационно-демаркационных комиссий или одним из руководителей. Очень прямо и ясно, без каких-либо споров, было четко сказано, что в любом случае эти три святыни, Давид Гареджи, остались на стороне Азербайджана. Вопрос был задан президентом Саакашвили, и он получил ответ от докладчика. После этого Саакашвили пришел к выводу, что наша главная задача на тот момент – восстановить эти памятники и сохранить их как грузинские святыни.
Но при этом в целом ответственным за ситуацию на Гайдели считает именно Михаила Саакашвили.
Я надеялся и надеюсь, что этот вопрос подробно обсуждался ответственными лицами, и они точно знали, что нет никаких других документов, другой карты, других аргументов. Это была прежде всего прямая ответственность Михаила Саакашвили. Так же, как сегодня, я отвечаю за все экономические вопросы и документы, которые обсуждались где-либо в 2005-2007 годах, что было моей прямой обязанностью по Конституции Грузии, сегодня, завтра, 13 лет спустя, в предвыборный период и после выборов, я отвечаю за все эти документы головой. Так и другие участники должны нести ответственность за свои решения, вопросы, входящие в их зону ответственности. Иначе не бывает. Нам действительно необходимо выяснить, кто несет политическую ответственность за этот вопрос, и кто несет ответственность за то, что были дополнительные документальные аргументы, и мы не смогли их использовать.
Официальную позицию по скандальному вопросу обозначила и Грузинская патриархия. В заявлении, опубликованном пресс-службой ГПЦ, утверждается, что Давид Гареджи – грузинская земля. И если произошло незаконное отчуждение территорий, то это преступление против нации и страны. Что же касается времени, когда вопрос остров стал на повестке дня, патриархии призвали не связывать это с предвыборным периодом. ГПЦ открестилась от любых связей с политическими оппонентами и подчеркнула, все свои заявления по этому вопросу церковь сделала тогда, когда в ее распоряжении оказались копии документов, подтверждающих факт принадлежности территории Давид Гареджи, Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Несколько членов партии «Лело» для Грузии перешли в самоизоляцию после подтверждения коронавируса у лидера оппозиционной партии Мамуки Хазарадзе. Цитата: «В самоизоляции находятся все, кто контактировал с Хазарадзе в последние дни. Это очень небольшая группа людей. Сегодня же им сделают тесты. Во всех офисах, региональных и центральном, проведут дезинфекцию», говорится в заявлении партии. 53-летний Мамука Хазарадзе – кандидат «Лело» в премьеры страны. Он предполагает, что заразился коронавирусом на одной из предвыборных встреч от человека для совместного фото, с которым он снял защитную маску. Хазарадзе уже прошел консультации с врачами. С минимальными симптомами заболевания он находится в самоизоляции. Политика госпитализирует, если его состояние ухудшится. Партия «Лело» намерена продолжать активную избирательную кампанию. Не исключено, что часть запланированных встреч придется проводить в онлайн-режиме. Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходится на Тбилиси, а около 29% на Аджарию. Об этом сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе. Сегодня в Грузии был зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся COVID-19. Выявлено 1192 инфицированных. Впервые этот показатель перевалил за 1000. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне. В Грузии очень активное распространение. Ситуация практически чрезвычайная, заявила Энделадзе. За минувшие сутки в стране скончались 8 человек с коронавирусом. По словам Энделадзе, трое из них проходили лечение в ковид-центрах Аджарии. В целом в стране от коронавируса уже умерли 136 человек. За последние сутки на Северном Кавказе от коронавируса умерли 11 пациентов. Число новых заболевших 782, по данным оперативного штаба. По недопущению распространения коронавируса в Краснодарском крае умерли 5 человек, в Ставропольском – 4, в Кабардино-Балкарии – 2. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 1911 человек с COVID-19.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Вновь возвращаемся к самой горячей теме последних недель – войне в Нагорном Карабахе. Три недели с 27 сентября в округе и в самом Нагорном Карабахе продолжаются военные столкновения с различной интенсивностью. Перемирие, о котором стороны договорились в Москве, так и осталось на бумаге. Наблюдатели, между тем, говорят о войне нового типа, разворачивающейся на наших глазах. О ее особенностях и возможной развязке «Эхо Кавказа» ранее поговорила с российским военным экспертом Александром Гольцем и главным редактором военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклием Аладашвили. Армения заявила о военном ударе по военной, опять же, технике на своей территории со стороны Азербайджана. На ваш взгляд, Россия вступится за стратегического союзника по ОДКБ или военная техника – это легитимная цель?
Нет, конечно, любой удар по территории союзника, неважно, почему он наносится, это, конечно, акт совершенно конкретного нападения. Я не рискну сказать агрессии, тут уже не разберешь, кто агрессор, но более или менее понятно. Я очень сомневаюсь, что Россия в этой ситуации будет применять букву и дух договора коллективной безопасности. У нас есть несколько примеров, когда к ней обращались, к России, по крайней мере, один пример, когда к России обращались за помощью, и она эту просьбу проигнорировала. Это было в 2010 году, когда тогдашний президент Киргизии попросила ввести войска в связи с внутренними беспорядками в Киргизии. Это сделано не было. Я думаю, что и сейчас, если Армения прямо обратится к России в рамках ОДКБ, Россия найдет отговорку, чтобы не оказывать помощь.
А как это отразится на стратегических отношениях между Арменией и Россией и в целом на организации по коллективной безопасности, на ОДКБ?
Понимаете, дело в том, что вот последние 20 лет точно Россия проводила очень специфическую политику на Южном Кавказе. Она, в общем-то, сделала вывод, что коль скоро Армения и Азербайджан так решительно, так абсолютно расходятся в своих подходах к карабахской проблеме, может, это и выгодно. И тогда Россия оказывается в роли главного разруливающего. Нечто подобное устраивала Британская империя в 18-19 веках в Индии. Россия благополучно вооружала и Армению, и Азербайджан, настаивая на том, что именно так, вооружая обе стороны, она поддерживает некий баланс сил, и таким образом эти две страны воздерживаются от взаимного нападения.
Но на роль, по вашим словам, главного разруливателя теперь претендует и Анкара. Турция вот совершенно сменила тон.
Я с вашего позволения продолжу. И в этой ситуации большая война на Южном Кавказе, которая и случилась, являлась бы катастрофой и является катастрофой для внешней политики России в этом регионе. Появился новый игрок. У России фактически нет ресурса и рычагов воздействия на этого игрока. И, в общем-то, Россия оказывается у вполне себе разбитого корыта. Кстати говоря, вот то соглашение о прекращении огня, которое было подписано, это и есть символ этого разбитого корыта. Так соглашение о прекращении огня не подписывается.
Ну, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для контроля за вот этим соглашением и за режимом прекращения огня на линии соприкосновения было бы правильно ввести на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей. Как вы считаете, стороны отнесутся к этому предложению? Увидим ли мы согласие?
Вот перед тем, как объявлять о заключении соглашения о перемирии, надо было договариваться о регламенте, о том, как это соглашение будет осуществляться, как будут разведены стороны, на каких участках будут разведены стороны, как будет контролироваться соблюдение этого перемирия. и так далее, и так далее, и так далее. Это надо делать было, и господин Лавров, я подозреваю, прекрасно это знает. Это надо было только делать, это надо было до объявления о перемирии, а не после.
Тогда почему не было сделано?
Потому что не достигли договоренности. Я думаю, для того, чтобы написать эти 4 пункта о перемирии, не надо было переговариваться 11 часов. Как это произошло в Москве на встрече Лаврова и министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Очевидно, у России недостает авторитета, недостает возможности рычагов воздействия на воюющие стороны, чтобы добиться перемирия. И совершенно очевидно, что ей придется наблюдать за нарушениями этого перемирия, потому что, опять-таки, рычагов воздействия нет. Более того, она никак не может наказать тех, кто это перемирие нарушает.
В этих условиях согласится ли Москва на существенно другую роль Турции в этом конфликте, как того требует Азербайджан?
Я думаю, что, опять-таки, Москва оказалась в ситуации, когда ее не очень спрашивают. Не может уже влиять на этот процесс.
Не могу не спросить вас о том, что военные эксперты говорят, что на наших глазах идет современная война с применением высокоточного оружия и указывают на превосходство азербайджанской армии, что у нее больше вооружения, что она лучше подготовилась, что она извлекла уроки после поражения в 90-х. Почему тогда на 18-й день войны мы не видим крупного прорыва?
Вот вы задали очень правильный вопрос. Я не разделяю той точки зрения о том, что в Карабахе происходит некая война нового поколения. То, что мы знаем о таких войнах, это такие войны ведутся с помощью массированной воздушно-космической операции, когда одна из сторон получает абсолютное превосходство в воздухе, настолько сильное, что это превосходство не позволяет другой стороне осуществлять хоть какие-то военные операции. Ничего подобного не происходит. Да, Азербайджан довольно успешно использует беспилотную авиацию. Но и только. Но при этом скажем, что это превосходство получено за счет того, что военный бюджет Азербайджана все эти годы в 3 раза превосходил армян. У Азербайджана превосходство по вполне обычным вооружениям. Вооружениям, которые являются модернизированными вооружениями тех, что применялись во Второй мировой войне. Авиация, установки залпового огня, ствольная артиллерия. Поэтому я бы сказал, на мой взгляд, эта война гораздо ближе ко Второй мировой войне по методам ведения, нежели какой-нибудь буре в пустыне американцев.
То есть вы имеете в виду, наверное, и гуманитарную цену этой войны?
Тут,
человеческие потери.
И потери с обеих сторон. Вы абсолютно правы в том, что совершенно не характерно для войн нового поколения тем, что проходят недели конфликта, а стороны фактически находятся на изначальных позициях. Азербайджан несколько продвинулся, но это такое продвижение совершенно не характерно для боевых действий нового поколения.
Еще один вопрос. Сегодня Wall Street Journal вновь написал о привлечении сирийских наемников на стороне Азербайджана, о переброске Турции этих боевиков. На ваш взгляд, в чем смысл их присутствия? Ведь у Азербайджана, в принципе, нет недостатка в живой силе. Есть вооружение. Зачем сирийские боевики там нужны?
Это еще один очень хороший вопрос. Действительно, если открыть любой военный справочник, он вам скажет, что Азербайджан номинально обладает большим количеством резервистов, чем Армения. Но, по-видимому, те, кто планировали эту операцию, они исходили из того, что значительная часть населения Азербайджана не захочет участвовать в этой войне. А опять-таки, для войн старого поколения, для традиционных войн очень важно превосходство или, по крайней мере, наличие необходимого количества живой силы. Вот эту живую силу и предоставила Азербайджану ее союзник Турция. Тут еще очень печальная, я бы сказал, деталь. Некоторое время назад исполнилось 5 лет начала российской операции в Сирии. Министр обороны господин Шойгу написал по этому поводу статью в газете «Красная звезда», в которой, объясняя причины, он напирал на то, что президент России приказал российским военным уничтожать боевиков на дальних подступах к России. Вот уничтожать их в Сирии, чтобы они, не дай бог, не прорвались к российским рубежам, к российским границам. И вот теперь партнер, российский партнер в Сирии, Турция, перевезла этих боевиков непосредственно в мягкое предбрюшье России.
То есть это политический жест?
Ну, я не знаю, может быть, так получилось. Может быть, просто господин Эрдоган, принимая решение на сей счет, просто не принял в расчет российских интересов.
Министр иностранных дел России отметил, что нет худа без добра. Имеется в виду, что боевые действия активизировали политический процесс в рамках Минской группы. И, по его словам, сейчас председатели Минской группы ОБСЕ прорабатывают предложения по поэтапному освобождению района вокруг Карабаха, соблюдением неких гарантий безопасности при обеспечение надежной связи между Арменией и Карабахом и до того, как будет окончательно определен статус. Интересно, что Алиев говорит о том, что Карабах – это территория независимого Азербайджана. Пашинян после этого заявил, что Армения отказалась от формулы переговоров, которая игнорирует право Карабаха на самоопределение. Как разрубить этот Гордиев узел? Как найти здесь политическое решение?
Нет, такие конфликты либо не решаются вовсе, на протяжении жизни одного поколения. Либо решаются с помощью войны, когда одна из сторон одерживает полную военную победу и уже действует так, как хочет. У нас есть такой пример. Это операция хорватов против сербской крайны. И такие случаи. А большинство же этих конфликтов, начиная там с кипрского и конфликтов на территории СНГ, Приднестровья, Молдавии и так далее, они лучшее, что может произойти, это они замораживают. Теоретически есть только одна форма, которая могла бы привести к разрешению таких конфликтов. Понятно, что каждая сторона считает себя абсолютно правой. Вопрос об уступках не идет вовсе. Там невозможен компромисс по определению. И вот единственная форма, которая может привести к урегулированию, это если обе стороны конфликта территориального становятся частью некой зонтичной структуры, ну, вроде Европейского Союза.
Что мы не видим. Такой перспективы.
Нет, здесь нет. Но посмотрите, Косово и Сербии посулили такую возможность, только намекнули, что такое в принципе возможно. И уже это привело к подвижкам.
Кстати, поэтому фактор Пашиняна, вы верите? Многие эксперты указывают, что Москве выгодно было поставить на колени этого, скажем так, классово чуждого политика, и будь на его месте Роберт Качарян, Кремль, возможно, действовал бы по-другому. Вы согласны с этим мнением?
Не думаю. Кремль с приходом Пашиняна, политика Москвы в отношении Армении не изменилась. И практически устранение Пашиняна и приход более, как бы это сказать, классово близкого. Да Пашинян тоже вполне пророссийский.
Это верно.
Он просто пришел в результате цветной революции, что не нравится московским автократам. Отказ от активной проармянской позиции, отказ от защиты союзника по ОДКБ, он приведет к последствиям куда более существенным и худшим для Москвы, чем продолжение, чем стоимость устранения Пашиняна. Это несоразмеримая цена.
Есть военное решение у этой проблемы? Как приблизиться к миру?
Конечно, есть. Это, еще раз повторю, победа одной из сторон.
Которая, судя по всему, невозможна при таком регионе, где соперничают многие скрегиональные силы.
Ну, понимаете, опять-таки, в случае устранения от России и использования, полномасштабного использования турецких вооруженных сил, в общем-то, вполне возможно, я думаю.
Но там есть Франция, которая сказала, что Франция сыграет свою роль и предупредила Турцию.
Ну, опять-таки, понимаете, пока что господин Эрдоган легко обыгрывает тех, кто пытается давить на него. Он авторитарный лидер, который готов действовать и готов все поставить на карту. Поэтому чего нельзя, конечно, сказать про Францию, да и про Россию теперь тоже.
На ваш взгляд, эта война, она отбросила перспективу политического урегулирования или, как сказал господин Лавров, наоборот, активизировала политический процесс? Мы ближе к миру?
Ну, знаете, вот это «нет худа без добра» Лаврова, это сродни вот этому знаменитому «есть хорошая новость, больной перестал потеть перед смертью». Поэтому, конечно, перспективы урегулирования отброшены очень далеко. Я не вижу ситуации, при которой какая-либо из сторон пошла на компромисс.
Стрелять долго будут?
Пока хватит, пока не истощатся ресурсы. Вот это очень интересный вопрос. Каким количеством военной техники и вооружений обладает каждая из сторон? Какими людскими ресурсами обладает каждая из сторон? Мы не знаем досконально этого. И, кстати говоря, именно в этот момент, сейчас вот России при всех ее колебаниях в ближайшее время придется сделать выбор. Потому что она поставляла оружие и той, и другой стороне. Сейчас при продолжении боевых действий надо будет военную технику чинить, обеспечивать запчастями. Я даже не говорю о том, что не исключено, что обеспечивать боеприпасы. И вот здесь России все-таки придется сделать выбор, кому она помогает.
Добрый вечер. Я эту войну называю как Карабахская третья война. И эта война, конечно, очень отличается от тех войн, которые были в 1992-1994 годах. Хотя какие-то нюансы этой войны уже в 2016 году, когда уже была вторая война Карабахса, тогда уже было видно, что Азербайджан готовится к другой, абсолютно другой войне, чем тем, которые были на Южном Кавказе в 90-х годах. Это все видно в том, что какое оружие, какую тактику использует одна и вторая сторона. Как будто Азербайджан, это воюет в 21 веке, а Армения все-таки осталась в конце 20 века.
И при всем при этом, почему тогда мы не видим крупного прорыва?
Крупного прорыва и не могло быть блицкрига. Не могло, потому что надо иметь в виду ТВД. Это называется театр военных действий. Какое там? Это горное, трудное место наступления. Там очень трудно. И надо иметь в виду, что Армения готовилась приблизительно 26 лет. Армения там делала районы и минировала эти места. Так что блицкрига — это очень трудно. Что касается того вопроса, чем вы начинали, что да, случилось так, что сегодня утром азербайджанская сторона точечные удары сделала против ту группировки, ракетной группировки, которая находилась именно на территории Армении. И на территории Карабаха, ну, где идет боевые действия, а именно на территории Армении. До этого было видно тактика Еревана, что как-то Ереван хотел заманить Баку в том, чтобы ответил Азербайджан ответными ракетными ударами. Потому что до этого армянская сторона с кадами, там была еще смерч, вот и другие ракетные системы, она обстреливала те азербайджанские города, которые на 50-100 километров находились от места боевых действий Нагорного Карабаха. То, что случилось 11 октября, вот когда СКАД, это оперативно-тактический ракетный комплекс, который остался от Советского Союза в Армении, вот эта ракета была выпущена, и она взорвалась в Янджи, знаем, и там жертвы. Вот в связи с этим был обратный уже. Азербайджан все-таки сделал вот этот ответный удар, ракетный удар уже на территории Армении. А Армения сейчас, мы знаем, это удар КБ, какой там договор, что если будет наступлении на территорию одного из этих государств, тогда коллективная безопасность, вот это условие договора должно быть заработать. Но я очень сомневаюсь, что вот это конкретный случай, после этого Россия там что-то предпримет, такие шаги, и начнет какое-то военное действие против Азербайджана. А те остальные пять государств ОДКБ, про них вообще, по-моему, не стоит говорить, потому что Минск, это и так было ясно, что Беларусь, это Лукашенко и Алиев, они, в принципе, и друзья, не только коллеги, это все знают. Что касается Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, ну, мы знаем, Киргизстан у него свои проблемы, и очень сомневаюсь, что Казахстан или Таджикистан против Баку будут там испортить отношения с ним не будут. Так что, ну, не знаю,
до сих пор Москва действительно делала ставку на такого рода дипломатии, когда она не портила отношения в конец ни с одной стороны, несмотря на то, что Армения ее стратегический союзник, она продавала оружие и той, и другой стороне. Сейчас, когда разворачиваются боевые действия, когда попытка прекращения огня даже в гуманитарных целях для обмена телами погибших и военнопленными закончилась ничем, на какой стадии, на ваш взгляд, Москва будет вынуждена выйти вот из этого хрупкого равновесия? При каком раскладе событий она включится?
Думаю, что здесь все-таки политически какие-то там... В чем дело? Москва ясно, что не хочет, что во главе Армении оставался Пашинян. Это однозначно. Я думаю, что Москва идет к кому, чтобы...
То есть вы считаете, что фактор Пашиняна здесь играет свою роль? А, то есть если бы на его месте был, например, Роберт Качарян или Серж Саркисян, то Москва бы действовала по-другому?
Я так думаю, да. Я так думаю, что если это был именно Качарян, который все знаем, что ну, Путин сам говорил, что он его друг, тогда я думаю, что Алиев тоже, может быть, не начал бы вот такое наступление. В свое время, когда вот наша война была российско-грузинская, в 2008 году, эта война, я тоже думаю, что как-то во времени отодвинула. Азербайджан и тогда готовился к этой большой операции, но тогда посмотрел на это, что у нас случилось, и он отодвинул эти сроки и лучше подготовился. И кроме того, что он по войне подготовился, кроме политически, это что значит? Что он отношения с Путиным и с Кремлем он уложил. И эти отношения, по-моему, лучше сейчас, чем у Кремля с Ереваном.
Но, тем не менее, существуют обязательства союзника. Там есть российская военная база, есть ОДКБ, и, в принципе, другие члены ОДКБ наверняка наблюдают за развитием ситуации. Не ослабляет ли это роль Москвы и не подрывает ли ее влияние и вес не только в регионе на Южном Кавказе, но и на постсоветском пространстве, на ваш взгляд?
Ну, ОДКБ все знают, еще всегда государство. Там главное Россия, что Россия скажет, так и будет. Да, Россия пока нейтралитет, как будто так сохраняет. И, по-моему, он допустит того, что Алиев от наступления он продолжал. До тех пор, пока, по-моему, население самой Армении не видит против правительства Пашиняна и не требует, чтобы он сложил полномочия.
А на кого играет время сейчас в этом конфликте?
Чисто по-военному, смотря ресурсы, у кого сколько хватит, да? Ну, ясно, что у Азербайджана этих ресурсов побольше, потому что государство более богатое, и она лучше готовилась, тем более современное оружие у него побольше. Посмотрим. Я думаю, что может даже так случиться, что да, оборона есть, как плотина, вот плотина стоит, но да, прочасывается вода, а через так может случиться, что эта плотина, вот эта оборона вдруг в один момент может разрушиться. Вот, может,
чем это будет чревато?
Ну, чревато Азербайджан будет большими темпами свою территорию вернуть, вот это наступление пойдет. Но я не думаю, что Азербайджан перейдет на территорию Армянской республики, тогда это уже большая война будет. Но, с другой стороны, я все-таки думаю, что Кремль допустит, чтобы Алиев какие-то вот продвижения сделал, ну, до конца это Нагорный Карабах ему, конечно, не отдадут. После того, что Россия Кремль, и после Пашиняна, как его снимут, все это, ну как, поменяется там правительство, и в Ереване, наверное, вернутся те силы, которые близко к Кремлю. После этого там будет перемирие, и все останутся как победители. В том смысле, что Алиев всегда скажет, что своему населению, вот сколько я деревень, сколько городов вернул. А с другой стороны, Армения тоже будет того, что мы все обороняем Нагорный Карабах, и мы тоже победили. Но это чисто политически.
Насколько затяжным может быть конфликт вот при такой позиции переговорщиков?
Этот конфликт и так, насколько мы видим, сколько лет, да, около 30 лет продолжается. Если вот так объективно возьмем, можно вот так такой-то договор посередине и в каком смысле, что Нагорный Карабах так или иначе остается в том статусе, какой есть, зато Армения выходит из тех 7 районов Азербайджана, которые она тоже сейчас контролирует и которые никогда не входили в автономную республику, да, Нагорного Карабаха. Мы знаем, это буферная зона, да, можно. Но Армения на это точно не пойдет, потому что тогда у территории Армении, у этого признанного Нагорного Карабаха, там буферные зоны больше не останется, и дороги тоже может остаться только Лачинский коридор, остальные нет. Ну, после этого ситуация самая в Нагорном Карабахе, конечно, будет еще сложнее. Потому что Азербайджан, наверное, не остановится, пока не восстановит свою территориальную целостность.
Гостями «Некруглого стола» были российский военный эксперт Александр Гольц и главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.